Здравствуйте, уважаемые слушатели! Привет, друзья! В эфире «Водолаз Радио». Сегодня у нас в прямом эфире кандидат мастера спорта по подводной охоте Илдар Сибгатуллин. Илдар, привет!
Да, привет, Александр, всем привет!
Всем привет! Илдар, он не просто подводный охотник, он и спортсмен, и видеоблогер. Он охотится в Волге и в Черном море. Поэтому тема нашей сегодняшней программы будет подводная охота в реках, подводная охота в большой реке, трофейная охота в реке. Ну а поскольку география у Илдара достаточно широкая, он бывает часто на Черном море, достаточно успешно там охотится, выступает на соревнованиях, поговорим и про Черное море тоже. Илдар живет в городе Саров Нижегородской области. Рядом у них там Волга, рядом куча других водоемов. Ну и я так понял, судя по тому видео, которое я смотрел на канале Илдара, интересует его в первую очередь трофейная охота на крупных сомов, сазанов, щук и так далее. Ну, обо всем по порядку, не будем забегать вперед. Ребята, кто слушает нас сейчас в прямом эфире, вам большой привет. Пишите в чатике, как там нас видно, слышно, как звук вообще. Вот. Подключайтесь, пишите, откуда вы. И задавайте вопросы Илдару. Ну что, ты готов?
Да, конечно.
Ну давай, первый вопрос, поскольку сегодня у нас программа из рубрики «Персона», первый вопрос у нас такой, как всегда в этой рубрике. Пожалуйста, расскажи пару слов о себе, кто ты, что ты, чем живешь, чем дышишь, чем на жизнь зарабатываешь. Ну так, кратко представься.
Живу в городе Саров, это Нижегородская область, юг Нижегородской области. Работаю в госкорпорации «Росатом», Российский федеральный ядерный центр. Работаю экологом. Ну, собственно, вот этим и живу. Угу. Ну и охочусь.
Отлично. Слушай, но я так понял, что да, действительно, у вас там город такой очень серьезный, Наукоград, я так понял, да? То есть там...
Да, это Наукоград, закрытый город.
Там собрались такие, в общем, интеллектуалы, ученые, кто двигает вперед нашу науку ядерную. Круто. Расскажи вообще, зачем оно тебе вот это надо, нырять? У вас что там, рыбу негде купить? В чем вообще смысл? Как ты под воду попал?
Ну, наверное, как и у многих, увлечение началось у меня в детстве. То есть дед приучил к рыбалке, дед, отец. Вот 4 года взяли меня на рыбалку, там дали подержать удочку, поймать какую-то первую рыбу. Ну и, соответственно, вот с тех пор я вот к рыбалке, к охоте, вот ко всем этим таким увлечениям сугубо мужским, ну, испытываю такой огромный интерес. Ну, вот так вот.
Тебе, я так понял, не чужда и такая оружейная сухопутная охота.
Да, и я увлекаюсь и сухопутной охотой, но это сейчас скорее как дополнение к подводной охоте. То есть вот зимой, например, когда у нас не сезон, весной, когда запрет, могу поохотиться там с друзьями, куда-то съездить тоже.
Ну, то есть такой настоящий прирожденный охотник, наш человек. Круто! Ребята, прежде чем продолжим, скажу пару слов о нашем спонсоре. Это магазин «Медведь». Это очень крупный магазин, торгующий снаряжением для подводной охоты, дайвинга и подводного плавания. Это очень старый магазин. Я помню, что когда еще вообще не было никаких магазинов со снарягой, когда все нужно было где-то доставать, непонятно как, магазин «Медведь» уже тогда существовал. Свои первые ласты, первую маску, первый гидрокостюм я покупал именно там. То есть ребята очень серьезные, за долгие годы работы у них, сами понимаете, сложились очень хорошие, крепкие, плотные отношения с ведущими российскими и иностранными брендами. Прекрасная экспертиза в плане снаряжения, выбрать можно все, что угодно, у них практически все есть в наличии. Ну и послепродажное обслуживание тоже на высоте, все-таки долгие годы работы, даю себя знать. Теперь у них есть интернет-магазин. Ссылочку смотрите в описании к этому видосу, а также на сайте Водолаз Радио висит их баннер. Переходите по ссылочке, заходите в интернет-магазин, покупайте, работает доставка в любой город. А мы двигаемся дальше. Илдар, я понял, как ты попал под воду, просто в душе ты прирожденный охотник, есть среди нас такие люди. Скажи, с какого возраста ты начал непосредственно вот уже охотиться по-серьезному, там, с ружьем, с гидрокостюмом?
Ну, это произошло после того, как я закончил институт. Что меня вообще сподвигло? Случайно, зашел в магазин подводной охоты, который находился рядом с охотничьим магазином. Ну, посмотрел на снарягу, то есть ружья, вот эти ласты, все так понравилось. И потом, буквально через неделю, попался мне в сети фильм Андрея Лагутина «В двух шагах от дома». Наверное, многие его смотрели. Ну вот и как-то так вот все срослось. И магазин, и вот подводная охота, и вот это вот все сразу переросло. И у меня прям такое возникло желание непреодолимое. Обязательно нырнуть, обязательно подстрелить какую-то рыбу, принести рыбу. Ну вот и, собственно, наверное, после окончания института со второй или с третьей зарплаты съездил, купил себе все снаряжение в Нижний.
Слушай, ну вот с этого момента. Начинал прямо у себя, да, то есть в Волге?
Ну, я живу, на самом деле, в 200 километрах от Волги.
Да, я, кстати, по карте вот сейчас прямо перед программой посмотрел. Да, видно, что ехать-то надо до нырялки.
Да, начинал я охотиться у себя в деревне. У меня деревня находится на речке Пьяна. Это достаточно известная речка у нас в области. Такой, можно сказать, полигон для новичков. Чистая река, есть какая-то рыба. Ну, трофеи тоже попадаются, но не так часто. Вот, собственно, с речки у меня вот с этой и началась моя охота. Хотя приехал первый раз туда весной, в мае. Соответственно, мутняк, половодье. Ну, костюм-то надо обновить. Нырнул, конечно, прозрак 10 сантиметров, так полазил, посмотрел. Потом у меня было лето такое интересное, нырял тоже по всяким озерам, прудам, искал прозрачную воду, то есть потому что был один, был такой некий информационный вакуум, был интернет, и был вот я один, и катался, искал. Ну, а потом поехал в отпуск на море, это район Лазаревского. Ну, там уже, конечно, было поинтересней. Прозрачная вода. Там научился продуваться, научился как-то что-то стрелять. Там даже кефалик каких-то, там скорпенок пострелял. Стрелял горбуля там даже, такого неплохого. Ну вот после этого у меня такой некий качественный скачок произошел. И вот уже осенью на вот своей речке, на Пьяне, я уже достаточно глубоко и нырял, и охотился. Конечно, рыба не сразу попадалась, но постепенно, так вот целый месяц я провел в деревне, охотился почти каждый день. И вот, в принципе, вот с этого момента я уже так окончательно меня на все это запал. По сей день, это было в 2009 году, первый год охотничий.
Слушай, а как ты попал в трофейщики, расскажи. Вот я понял, у тебя прям все видосы, прям заходишь на твой канал, там ищем там трофейного судака, охота на трофейного сома, охота там на трофейного сазана, там, ну, в общем, все только трофейное.
Меня на самом деле трудно назвать трофейщиком. Ну, попадается, конечно, хорошая трофейная рыба, но не так часто. Ну, в общем, стараюсь, конечно, искать что-то крупное, потому что мелкую рыбу уже так не особо интересно стрелять. Это первый там год-два, может быть, стрелял некрупную рыбу там на еду, на уху. Сейчас, конечно, приоритеты немножко поменялись. Хочется нырять глубже, стрелять больше. Хочется адреналина.
Угу. Скажи, что в итоге привело тебя в подводный спорт?
Ну, на самом деле, это было достаточно интересно. Я с друзьями, ну, пригласили меня друзья на майские праздники, у нас в это время запрет, пригласили на Черное море съездить, именно вот не отдохнуть, а такой с чисто охотничьей целью поохотиться. Ну, поехали на майские праздники, то есть у нас было 10 дней. И вот с нами, не с нами, а приехали, охотились там 3 дня, и случайно так получилось, что там же находилась наша нижегородская команда подводной охоте, там Сергей Ченцов, Илья Богатов, Сергей Коровников, Александр Бабичев. Ну, мы как-то с ними созвонились, подъехали к ним, пообщались и, в общем-то, остались там с ними, жили вот общей такой тусовкой охотничьей, катались, охотились. Ну, и вот после этого я следующий уже сезон, уже мы ездили с ними, попали вот так на соревнования.
Так ты и стал спортсменом.
Ну, да.
Слушай, я так понимаю, что на наших черноморских соревнованиях выступаешь достаточно успешно, судя по твоим фотографиям, с нормальной такой глубокой рифовой охотой все нормально у тебя. Расскажи, как ты приобщался к ней? Были ли у тебя учителя? И что тебя вообще в морской именно охоте привлекает?
Ну, учителей у меня не было. Я несколько лет после вот того первого года, как начал охотиться, тоже ездил, ну, просто отдыхать, соответственно, брал снарягу. Ну, и так вот потихоньку уходил в глубину. Там сначала до 10 метров, потом до 15. Сейчас вот у меня там рабочая глубина до 20 метров. В общем-то, ну, один нырял, один все постигал, все эти продувки там и прочее.
Ты вот. Сам учился, то есть никто тебе ничего не подсказывал, да?
Нет, ну читал интернет, естественно, там форумы, Водолаз радио слушал, и вот так постепенно набралась какая-то глубина, какая-то так вот количество переросло в качество.
То есть ты такой интернет-охотник, можно сказать, обученный интернетом, да?
Да, да. Ну, сейчас информации много, главное ее отфильтровать правильно.
Ну, понятно, понятно. В общем, информационные технологии тебе не чужды, тем более, что у тебя такой замечательный канал. Кстати, вот сделаю сейчас такое небольшое лирическое отступление. Скажу, что как вообще Илдар попал к нам в эфир. Достаточно давно уже Илдар выкладывает свои видеоролики у нас в видеоблогах. И я их уже достаточно давно смотрю и вижу, что человек действительно серьезный, очень хорошую стреляет рыбу и снимает интересное видео. Причем канал достаточно популярный. Можно там именно увидеть трофейную охоту, что мне сразу как бы понравилось. Вот. Ну вот как бы многие годы уже мы заочно с Илдаром знакомы. Потом, как выяснилось, мы даже пересекались во время соревнований здесь у нас в Абрау-Дюрсо, хотя я этот момент что-то как-то не запомнил. Ну вот, к счастью, Илдар это помнит, и, соответственно, столько у нас оказалось много общего. Ну и, в общем-то, так и родилась идея вот сегодняшней программы. Сейчас поговорим и про охоту морскую, и про речную, и обязательно про канал на YouTube, канал Илдара. Пишите, ребята, кто здесь в чатике у нас, кто в прямом эфире, о чем бы вам хотелось узнать. Все вопросы зададим. Вот. А следующий мой вопрос такой. Смотри, сейчас лето, все активно охотятся, каждый в своих местах обитания, в своем ареале охоты. Поэтому очень интересно, поскольку ты человек с такой достаточно большой географией подводной охоты, как у тебя проходит этот сезон?
Ну, этот сезон, на самом деле, такой, он неординарный, потому что, ну, наверное, все видят катаклизмы, вот эти постоянные погодные катаклизмы, дожди беспрерывные, как вот с мая началось, то есть у нас до 15 июня запрет был, с 15 апреля по 15 июня. И вот как кончился запрет, так сразу начались эти дожди бесконечные. Плотины все переполнены, постоянные холостые сбросы на Волге. Прозрачность очень плохая, так временами появляется, но часто, ну, быстро пропадает. То есть как-то спланировать поездку тяжело сейчас. Также есть мелкие и средние реки тоже. Уровень такой весенний скорее, на 1,5-2 метра выше нормы. Быстрое течение, прозрачность, да, вот последняя у меня нырялка была, ездил опять же к себе в деревню, прозрачность полметра, пару раз проехался по бревнам и решил, в общем, заканчивать, полчаса поплавал. Так что В этом году вот у меня была поездка только в мае, такая интересная, на Черное море, на соревнования. Более-менее понравилось.
Угу. Расскажи, как выступил?
Так, выступил, на самом деле, с одной стороны, неплохо, с другой стороны, конечно, не очень.
Ты попал в десятку, по-моему, да?
Ну, на Кубке ДСАФ я был четвертый, а на чемпионате России у меня зачетной рыбы не было. Было два грабуля на 950 и 988 грамм зачет с килограмма. Чуть-чуть не повезло. Uh-huh. Так бы, наверное, может быть, и в пятерку попал. Хотя бы один был зачетный.
Слушай, учитывая вот то, что, скажем так, много неоднозначных мнений в последнее время о соревнованиях черноморских, интересно узнать, как в этом году все прошло. Мы не ездили и не освещали эти мероприятия по разным причинам. Хочется узнать у тебя, как от участника, что думаешь, как понравилось, не понравилось?
Соревнования в этом году тяжелые были, потому что была мутная вода, погода постоянно, то шторм, то накат, холодная вода, поэтому рифовой рыбы в этом году мало было. Был лабан, сингиль был мелкий, тоже незачетный. Ну, в общем, в целом соревнования прошли нормально. Рыбы, как всегда, было мало. По-моему, на кубке там человек 10-12 был в зачетной рыбе. На чемпионате России тоже. Ну, вот что интересно, попалось таких несколько экземпляров интересных. В частности, вот с нашей команды Александр Перевезенцев на Кубке ДСАФ взял такую интересную рыбу. Ну, в итоге мы ее определили как ставриду черноморскую, но она была просто каких-то гигантских размеров.
Да-да-да, я видел эту фотографию, да.
Да, 930 грамм, просто какие-то...
В этом году, да, какая-то очень крупная ставрида подошла к нам.
Да, я вот читал тоже ВКонтакте новости, постоянно выкладывают каких-то вот этих ставрид, 300-500 грамм, не знаю, никогда такого не видел. Ага. Вот. И на чемпионате тоже Сергей Ченцов в Дюрсо взял дораду на 1,5 килограмма. Тоже такая интересная рыба и вкусная, как казалось.
Ну а ты расскажи, какие были у тебя трофеи, как ты их взял?
Ну, на Кубке ДСАФ я приехал фактически за день до начала, до старта, поэтому потренироваться не получилось. В итоге там выступал, старался, после зимы был неразныренный, но охотился первый день в берегу. Эта зона была вправо от Озереевки. Вот. От Озереевки до Дюрсо. Ну, лежал на кефаль. Был у меня три выхода, вот за 5 часов охоты было три выхода лобанов. Вот одного я подстрелил. Зачетный за лобан был. Во второй день уже так пытался охотиться по горбулю. Тоже горбуля не видел, но попалась такая хорошая скорпенка, тоже зачетная.
Угу, ну, да, вот я видел фотографию.
В итоге получилось 4-е место. А вообще рыбы, конечно, очень мало было. Горбуля мало. Ну, опять же, наверное, холодная вода, аномальная вот эта погода.
По организации соревнований как в этом году было?
Организация, как и всегда, была такая, я бы сказал, средняя. Наши, вот, например, соревнования, Нижегородский чемпионат области, проходит на гораздо более высоком уровне. Там и бригады врачей, и ГИМС присутствуют. И, в общем, так, черноморские соревнования в этом плане, конечно, немножко проигрывают. Uh-huh. Ну, конечно, хотелось бы видеть уже новые какие-то зоны, потому что вот эти зоны вокруг Новороссийска, они уже, ну... Многим охотникам известны, такие малорыбные, надо, наверное, уже как-то менять зоны соревнований. Ну, мое такое мнение.
Ну, безусловно, если даже у тебя такое мнение, можешь себе представить, что думают местные?
Ну, да, вот в этом плане, конечно, надо как-то двигаться либо в другую сторону, либо, может быть, даже в Крым. Кстати, в Крыму будут соревнования в сентябре, Кубок России.
Ну, мне тоже кажется, что чередовать нужно акватории, и самим спортсменам будет интересно, и не будет такого жесткого давления на акватории, как вот сейчас в районе Новороссийска, потому что рыбы реально уже почти не осталось, и я думаю, что самим даже спортсменам Просто неинтересно уже будет сюда приезжать, потому что
да, ничего все не подстрелишь. Точки практически такие хорошие точки всем известны, и со старта начинается погоня, кто первый успеет на хорошую точку.
Ну да, а ведь акваториям и популяции нужно дать возможность восстанавливаться все-таки.
Хотя вот зоны вокруг Дюрсо и Утриша мне, в принципе, очень нравятся, такие вот эти вот банки, очень так много мест, плиты есть, и горбыль тоже есть крупный, ну, что, собственно, и показали соревнования, там, правда, не у всех, но попадались хорошие крупные горбыли, там, за 2 килограмма такие были.
Хорошо. Слушай, ну, одна из целей нашей программы, которую я себе ставил, мне очень интересно было представить, как вообще проходит охота в разгар лета на Волге, вот там, где ты охотишься. Поскольку я понял, что этот сезон не слишком удачный в плане видимости и не так часто тебе удавалось вырваться, я так понимаю, давай просто вспомним твои прошлые сезоны, прошлые охоты и какие-то ситуации интересные, которые характеризуют охоту летнюю на Волге. Мне просто хочется это себе представить. Я думаю, нашим слушателям тоже будет интересно послушать. Вот. А после этого мы зададим те вопросы, которые ребята тут нам набросали в чатике.
Ну вот расскажу тогда тоже случай из соревнований, наши традиционные летние соревнования подводной охоте. Это верховье Чебоксарского водохранилища. Ну, такие известные места рыболовные, соответственно, и подводные охотники их не обходят стороной. Но, опять же, начало лета, прозрачность такая плавает, она бывает от полуметра до метра. Вот охотились в протоке. В протока выходит с основной коренной Волги, там глубины серьезные, завалы плотов, такие бревна лежат на дне. Глубина, основная глубина 9-13 метров. Ну вот, прозрачность была в тот день такая плохая, 50, наверное, 70 сантиметров, не больше. Ну, основная у нас охота это с фонарем, то есть на глубине больше там 4-5 метров уже, соответственно, ничего не различишь, не увидишь. Поэтому нырял глубину 10-12 метров. Ну и так вот в очередном завальчике бревен так заметил в свете фонаря проходящее такое белое огромное пузо. Сначала даже не понял, что за рыба. Это была то ли судак, то ли еще какая-то. Сначала подумал на судака, но выстрелить не успел. Прозрачность плохая, так двигался очень медленно. И рыба была практически в упор. Но среагировать не успел. Вынырнул, а, соответственно, подумал, что, возможно, это был сом. Решил минут через 20-30 вернуться на это место. Ну, также нырок, глубина 12 метров, такие бревна стоят домиком. Фонарь, начинаю туда поворачивать фонарь, и тут на меня вылетает сом. Я, честно говоря, даже опешил, потому что, ну, представь, такая луч фонаря, больше ничего не видно, вокруг темнота, и тут вылетает такая харя. Я прям даже, ну, такой был инстинктивный выстрел. Выстрелил, пошла катушка, пошел наверх. Ну и так получилось, что раскрутил катушку, вытащил, ну, был на поверхности, начал его вытягивать, ну, он перепутался там, конечно. Вот. Нырял, смотрел, что там. Ну, не видно ничего, все перебаламучено. Видно, рыбы ходят, там крутится, что-то иногда задевает за меня. Ну, еще пару нырков. Фонарь у меня на ружье был. Хватаю этого сама, он уже был в толще воды. Поплыл наверх. Но, а на катушке было меньше 20 метров линя, глубина 12 метров. Соответственно, сама-то я взял, а ружье вниз ушло. Вот нахожусь на поверхности с этим самым. Ружье где-то там внизу плавает, не знаю, что делать. Ну, благо, рядом эти рыбаки проплывали. Вот закинул им сама в лодку, обрезал линь. Сплавал за своей лодкой, привязал, ну и, соответственно, нырнул, а фонарь, поскольку был включен, нашел ружье, закинул сама, Хотя и сомик-то был небольшой. А в итоге выяснилось, что попал я ему прямо в рот через губу. Был живой такой, активный. Можно было даже выпускать его. Привез на взвешивание. Вот получился такой самый крупный сом соревнований. Угу. Так, такой тяжелый трофей был.
Насколько потянул он по весу?
Ну, небольшой, килограмм 10, наверное. Ну, на соревнованиях любой хвост.
Ну, согласен, сейчас, безусловно. А, слушай, ну, расскажи еще вот какие-нибудь истории именно вот из летней охоты. Мне вот просто хочется представить, вот если бы я приехал, что бы я там увидел. Ну, хотя я как новичок в вашей охоте, наверное, ничего бы не увидел. Ну, ты как профи нам сейчас можешь картину нарисовать.
Ну, если это волжская охота, то это охота, конечно, с лодок обязательно. Чебоксарское водохранилище большое, там бывает, раздувает волну. Охота самая разная, там можно и в заливах каких-то, в камышах щуку поискать. И это охота по свалам, то есть основное русло Волги, оно временами там завалено стволами какими-то, бревнами, корягами. Вот ищешь вот эти бревна, коряги, чтобы они были на каком-то течении небольшом. И так вот постепенно обследуешь. Ну, попадается щука, судак, сом.
Хорошо. Давай, мы тут обещали прерваться и задать вопросы. Поэтому сейчас значит, уделим внимание нашим слушателям из чата. Так, значит, вопрос задает пользователь Spear Fisher Pits. Расскажи,
да,
по костюмам.
Знаем такого, Петя, привет.
Угу. Расскажи по костюмам, какие есть, какой идеальный для тебя.
Ну, сейчас у меня 4 костюма. Это омеровский 3-миллиметровый костюм, это на лето. Ну, я его редко использую. Пятерка Aqua Discovery, голая. Неопрен Хейва, 8 мм in blue, 8 мм, так, неопрен тоже Хейва, и 10 мм Aqua Discovery, неопрен Yamamoto 38.
Это у тебя зимний такой, да, вариант?
Да, это зимний вариант, это, можно сказать, основной вариант, потому что начиная где-то с октября я уже влезаю в этот костюм и практически из него не вылезаю.
Угу. Так, ну вот и от этого же слушателя вопрос. Расскажи по ластам.
По ластам тоже, наверное, как и все, прошел эволюцию, начиная там с каких-то дайверских ласт, потом были длинные охотничьи ласты, сэндвич, сейчас ныряю в карбоне, карбон от Дипмастера. Хорошие ласты, у меня уже 2 пары их. Одна жесткость 1,7 – это зимний вариант, и 1,4 – летний вариант. Вот, тестировал их весной на море.
Это жесткие или средние? Что это значит, эта жесткость?
1,4 – это средняя жесткость, 1,7 – уже такие ближе, medium-hard, ближе к жестким.
То есть тебе, чтобы выгребать там против течения, там где-то тебе так пожестче надо, в принципе, да?
Ну, зимой я использую жесткий, потому что 10-миллиметровый костюм, большая отгрузка, ныряем часто глубоко, бывает нужно резко выйти с глубины, я считаю, что жесткие ласты в этом плане более мягкие, проваливаются, и бывает и зимой мы на Волге даже до 15 метров охотимся в 10-миллиметровом костюме.
Ничего себе, блин, вы крутые там. Но ты в разгрузке, да, естественно?
Естественно, в разгрузке. Угу. Без разгрузки даже сейчас себе жизнь не представляю. Так что, ребят, все пользуйтесь разгрузкой, берегите спину.
Да, это безусловно, 10-миллиметровом костюме. Слушай, ну, я так понимаю, что поскольку с лодками охотитесь, вряд ли против текухи-то грести надо, да? В основном с плавом идешь.
Всякое бывает. Бывает, вот в черте Нижнего Новгорода у нас Волга иногда не замерзает. Мы охотимся с плавом без лодки. Просто на машинах на двух заезжаем, и бывает очень длинные сплавы, там по 5, по 6 часов. Бывает даже больше.
Кто-то тебя подбирает там внизу, да?
Ну да, мы обычно на двух машинах приезжаем. Одну машину бросаем.
И сколько километров так вот проходишь по реке?
Разные бывают. Бывает 2-3 километра, бывает 10 километров. То есть такая охота и на самом деле экстремальная.
Слушай, ну раз уж по снаряге пошли, давай уже как бы это дело доведем до ума. Что в плане оружия?
Так, ну, в плане оружия, море — это, естественно, арбалет. У меня 4 арбалета: 60, 75, 95, 110. И сейчас вот еще я взял попробовать роллер. То есть 5 уже получается.
Ничего себе у тебя арсенал. А что за роллер?
Ну, амеровский роллер ЕТ.
Ну, то есть ты чушь вот этим всяким конструкторским начинанием, просто взял готовый и не парился.
Ну, попалось так, хороший вариант. Я его взял. Попробовать. Не понравится. Может быть, поменяю на что-то другое. Может
пока
быть,
пока не тестировал?
Нет, еще не пробовал.
Ага. Ну, надеюсь, так. Выйдет видосик там. Посмотрим.
Да, обязательно. Постараюсь вот в Крыму, если доведется съездить.
А зачем, кстати, зачем такой большой арсенал? Это именно для соревнований? Или ты реально вот на охоте столько разновидностей оружия используешь именно на морской мили?
Ну, условия разные бывают, поэтому я вот в лодке у себя на соревнованиях всегда три ружья держу. Три-четыре даже.
На соревнованиях, понятно, там каждая мелочь как бы важна. Я просто, у меня вот для моря два ружья, 75-ка Пикассо и 115-е ружье тиковое. В принципе, мне хватает. В основном 75-ки вообще хватает круглый год. И только в конце лета и в начале осени, когда вода прозрачная и можно делать дальние выстрелы, ну вот 115-е ружье беру и с большим удовольствием с ним охочусь. Зачем так много?
Согласен, 75-ка такая самый, наверное, приемлемый
вариант. Я ничего не утверждаю, я даже наоборот считаю, что, наверное, у тебя более правильный как бы комплект, вот пытаюсь понять.
Ну, разные ружья под разные условия охоты. Бывает даже при одинаковой прозрачности воды, там, например, если какая-то рыба в висячке, нужно подлиннее ружье. Если же такая же прозрачность воды, но охота в камнях, там бывает и пневмат используешь короткий.
То есть ты вот реально как Страдивари меняешь скрипки во время концерта, да, там ружья то одно, то другое, то третье.
Ну да, под каждое место, вот то, что на тренировках нашел, там 10, там в этой плите, например, нужно длинное ружье, чтобы там до рыбы дострелить. Там, а и тут есть такие маленькие козырьки небольшие, там можно и 60-й арбалетом, например, охотиться. Вот на каждой точке пытаюсь так как-то варьировать ружье, подбираю оптимальное ружье.
Хорошо, по снаряге как бы прошлись. Вот смотри, тебе задает вопрос слушатель из Москвы, Эндрю. Ильдар, какая задержка при поисковой охоте на Волге на глубинах более 10 метров? Сколько лет шли к такому результату?
Так, ну у меня вот по теплой воде в 5-миллиметровом костюме я в динамике до 2 минут у меня задержка. Угу. Это на любых глубинах.
Реально вот во время охоты это не максимум, а это твоя рабочая такая задержка, да?
Ну да, там, допустим, от минут 15 до минут 40. Если нашел какую-то интересную корягу, или могу там до 2 минут доработать ее, скажем так, чтобы не терять. Угу. Сколько лет шел? Ну, года 3, может. В принципе, даже не тренировался никогда в бассейне. Постоянная охота. Как говорил Педро Карбонелл, чаще надо охотиться. И все будет.
Да, это секрет подводной охоты. Нам его открыл Андрей Турухана. Я помню, у нас даже программа про это была. Оказывается, он очень прост. Надо просто побольше охотиться, побольше нырять. Макс Корнев тебя спрашивает. Илдар, используешь ли ты какие-то тренировки в плане физподготовки и задержки дыхания?
Нет, не использую. Я одно время пытался там какие-то вот эти фридайверские методики использовать, там хождение там с урежением там, и так далее. Но пришел к выводу, что просто чаще охотиться, и во время охоты ты и как бы и задержку тренируешь, и физуху тренируешь, и все тренируешь, еще и охотишься. Поэтому просто стараюсь чаще охотиться. Хотя, безусловно, зимой надо, наверное, ходить в бассейн, но мне это не очень интересно, честно сказать. Я лучше на обычную охоту схожу, на лыжах пройдусь с ружьем.
Меня, знаешь, больше всего удивляет, ну не то чтобы удивляет, уже, наверное, не удивляет, когда к нам в эфир попадает человек, который живет подводной охотой, ну профессионал, который, для которого охота является не просто увлечением, но средством для добывания пропитания и средств к существованию. Люди, которые ежедневно проводят по целому дню в воде круглый год, когда их спрашиваешь, какие вы используете методики тренировок, там, дыхательные практики, какие диеты вы используете для подготовки, то все они, как правило, отвечают, что слыхом не слыхивали про такие вещи, а просто охотятся с утра до вечера, и все. И в этом весь секрет. Но поскольку для нас это все-таки подводная охота, все-таки увлечение, этим мы занимаемся для удовольствия, ну почему бы не позволить себе некоторые странности и излишества. Хорошо. Здесь наш слушатель из Нового Уренгоя, Слава Т, спрашивает, задает тебе вопросы, касающиеся твоего канала. Слава, мы это спросим чуть позже, когда дойдем до этой темы. Илдар, теперь хочу тебя вот о чем спросить. Ты уже рассказал несколько историй из своей практики охоты на Волге. Рассказал о том, как добывал самов, какие там у тебя были ситуации. Немножко коснулся тактики охоты. Я бы хотел услышать еще несколько эпизодов запомнившихся охот. Какие-то не обязательно гигантские сногсшибательные трофеи, просто охоты, которые тебе запомнились.
Ну, вот расскажу, наверное, как я подстрелил, взял, добыл своего первого сама. Такой достаточно показательный момент был. Опять же, это произошло на моей уже домашней речке, Пьяна. Ну, многие нижегородские охотники знают ее. Вот. Это был мой первый год охоты, осень. Приехал вот после Черного моря, такой разныренный весь уже, какая-то уверенность в себе появилась. Вот с отцом поехали первый раз после вот такого перерыва на речку. Ну и по дороге так завязался разговор. Отец спрашивает вроде как, а сама-то хочешь подстрелить? Я говорю, да, конечно, хочу, там начитался в сети, насмотрелся. А как ты его вообще вытаскивать будешь? А если там попадется такое? Я так сижу, думаю тоже. Ружье у меня сороковка Марс, катушки нет, там длина 3 метра, тоже так сижу, думаю. Ну, наверное, не попадется, я еще вроде как это начинающий, мне можно. Ну вот и на этой охоте попадается настоящий такой сом. Тоже там интересное такое место, стенка, глиняная стенка, туда упирается течение, и сверху на берегу растут такие ивы большие, и корнями, соответственно, они уходят в воду, и глубина 1-4 метра. Вот шел я вдоль этой стеночки против течения на ластах, ну, с поднырами, соответственно. И в очередной момент как-то поднимаю глаза вверх и вижу этот здоровенный силуэт. Сначала даже не понял, что это рыба. То есть вроде правильное очертание, похоже на рыбу, но сама вот под водой достаточно сложно его идентифицировать. Бывает, спутаешь его с чем-то, или с бревном, или еще с чем-то. И, в общем, как известно, вода увеличивает, а для меня это была такая первая крупная рыба. Ну, и я, естественно, так не верю своим глазам, опешил просто. Такая рыбина. Ну, стрелять его не решился, вынырнул. Полежал, отдохнул, нырнул еще, смотрю, лежит. Думаю, ну, что делать-то? Катушки нет, ничего нет. В общем, так я его и не выстрелил, на самом деле. Уплыл. Ну, рассказал отцу. Он говорит, давай, будем охотиться, завтра приедем. Ну, я, естественно, давай шерстить форумы, шерстил форумы, как же взять, как берут саму, в катушке нет. Ну, в итоге нашли какой-то кусок резины метровый, такой, миллиметров 10 толщиной, смастерили амортизатор, привязал 2 5-литровые канистры к нему, сделал прямую привязку, как настоящий трофейщик. Смешно сейчас, конечно.
Да почему смешно? Как раз-таки грамотно действуешь.
Вот. Ну, приплыл на то место, ну, в голове такие мысли-то, ну, куда, наверное, уплыл, наверное, нет его там, на следующий день тоже в это же время. Подплываю уже, с замиранием сердца ныряю, фу, смотрю, висит опять там же. Ну, видимо, его какое-то такое постоянное место было. Вот. Ну, тоже с первого раза не решился, думаю, куда стрелять, там советуют то в верхнюю треть хвоста, то в голову, то еще куда-то. Ну, в итоге решил стрелять в такое в мягкое место, в верхнюю треть хвоста, там шкура достаточно прочная. Выстрелил, то есть он находился выше меня, выстрелил, вижу, что попал, прошел сразу наверх, вынырнул сразу наверх. Ну, он, естественно, там перепутался весь. Ну, амортизатор сработал как надо, работал очень, то есть вишу наверху, держусь за ветки, течение, и этот амортизатор ходит туда-сюда, там метров на 5 растягивается. Вот я минут 10, наверное, так посмотрел, потом начал уже потихонечку его подплывать, саму смотреть там что как. Ну, в общем, утомился немного. Схватил его за челюсть, вот выволок этого сама. Ну, хороший сом был такой для наших мест. Я бы сказал, хороший экземпляр. 21 килограмм.
Угу. У вас вообще, что считается трофейной рыбой? Вот какие веса? Ну, скажем так, небольшой, средний и самый такой...
Ну, вот по саму, не знаю, как, у кого как. Для меня, например, сом выше там... 15-17 килограмм, уже такая хорошая рыба. В прошлом вот году взял своего, наверное, пока самого крупного сама. Это он был под 40 килограмм где-то. Вообще, самые выше 20 килограмм попадаются у меня не каждый год. Ну, наверное, 10-15 штук я таких взял.
Угу.
Это что касается сама. Что касается щуки, щука... выше 5-7 килограмм тоже уже такая хорошая щука. Ну, вот в нашей компании Нижегородской щуки выше 10 килограмм вообще каждый год кто-нибудь берет. Даже попадаются такие 12-13 килограмм. Судак выше 5-6 килограмм тоже уже хороший трофей, тоже не часто попадается.
Угу. У тебя, кстати, много фотографий с такими хорошими, прям большими судаками. Я даже, честно говоря, затрудняюсь по фото определить их вес. Ну, так килограмм по 10, так, а то и больше.
Ну, нет, это...
Это фото. Мастерство фотографа?
Да. Ну, вес 5-6 килограмм этих судаков.
А, ну...
5-6-7, может, такой максимальный. Но каждый год у нас в Нижегородской области... попадают судаки, наверное, в районе 10 килограмм. Выше 10 килограмм это уже по всей Волге. Вообще, в принципе, это уже такой реально мегатрофейный судак.
Угу. Хорошо. Ну, скажи, я с огромным интересом смотрел твой видеоролик, где ты берешь толстолоба очень крупного.
Как раз это видео снято не мной, это снимал мой друг Владимир. Я в эту поездку не попал, к сожалению. Приехал как раз с соревнований черноморских. Uh-huh. И через неделю ребята поехали. Как раз сразу после запрета. Это в Волгограде они охотились.
Я хотел услышать рассказ как раз об этом. Ну ладно. Я думаю, что ты из своей практики вспомнишь что-нибудь про толстолобов интересное. Потому что, на мой взгляд, это очень интересная рыба, потому что она скоростная, быстрая, ну и, я так понимаю, достигает приличного размера.
Да, вот друг как раз взял толстолоба весом 42 килограмма, это уже такой приличный. Хотя я видел фото толстолоба как раз с Волгограда в этом же году, наверное, он больше 50 килограмм был весом.
Вот это, конечно, настоящие трофеи. Угу. Ну, расскажи
да, у нас на Нижегородской Волге, скажем, Чебоксарском водохранилище толстолобики есть, но поскольку... прозрачность воды такая плохая, 1-2 метра максимум, а толстолоб пелагическая рыба, ну, у нас редко получается взять его. В основном, конечно, это Волгоград, ниже Волгограда.
Uh-huh.
Ездим один или два раза в год, ездим в те края, вот как раз поохотиться за хорошей такой рыбой, которая у нас не так часто попадается, ну и посмотреть на знаменитый волгоградский прозрак.
Ну, можешь что-нибудь вспомнить из этих охот?
Да, вот пару лет назад была у нас поездка в феврале на Волгу, Волгоград, сам Волгоград. Ну, конечно, впечатление вот после нашего там просака 1-2 метра, эти 10 метров, там, когда ты с поверхности видишь дно, какие-то просто нереальные. Рыбы, кстати, не так много, но вот попадаются такие, как это называется, стаи волгоградцев. То есть это охота обычно с плавом на глубине, приличной глубине, там 7, 12, 14 иногда метров. Просто идешь вдоль дна, и вот временами так выходит хорошая рыба, толстолобики. Вот, кстати, один из вариантов применения арбалета на пресноводной охоте. Так-то в основном, конечно, все пневматами пользуются. Ну вот, иногда есть шансы для арбалета отличиться. То есть это такая пелагическая охота с арбалетом на крупную рыбу. Ну, у нас в стране это фактически вот такой один из таких интересных вариантов где-то попробовать себя по стрельбе по крупной рыбе.
Угу. Ну, расскажи какой-нибудь эпизод.
Так, ну, вот тоже как-то сплавлялись. Там на лодках, соответственно, сплавлялись по Волге, заныривали. Попадаю, такая яма есть. Это проток Волошка, наверное, волгоградцы знают. Куропатка. Ну, там есть яма такая интересная. То есть фоновая глубина там 5-7 метров. И сразу идет такой резкий свал. Вот на этом свале попадаю прямо в стаю. Ну, просто не знаю, как описать это. Жаль, тогда камеры не было. Стая толстолобов была. Я был с арбалетом для тех мест коротким, 75-кой. Ну, вот одного толстолобика удалось взять. Конечно, долго выбирал. Ну, в итоге там попался килограмм, может, на 10 толстолоб. Были там и более крупные, но не подпускали.
Я, кстати, удивился, ну вот, когда смотрел ролик про взятие толстолоба, вот этого здорового, которого твой друг стрельнул, я удивился силе воли оператора, потому что там в начале ролика проходят, как мне показалось, достаточно крупные толстолобы, он их не стреляет и все-таки вот дожидается трофея. То есть реально так много рыбы, что прям ты вот выбираешь, видишь уже достойную выстрела, но все равно думаешь, нет, где-то есть еще крупнее.
Ну, вот ребята, как рассказывали, попали... Ну, это просто был день Икс. То есть все волгоградцы ждут вот этого момента окончания запрета и ход толстолоба. Толстолоб поднимается там с низов и упирается в плотину. Ну, вот и крутится там вот в этом в районе Волгограда. Там есть определенные места, где он крутится. Ну, просто был день Икс. Рыбы было столько, что просто, не знаю, ну, видели в кадре, конечно, там это что-то невероятное творилось, поэтому стрелять там рыбу 10, 12, 15 килограмм не было никакого смысла. Ну, конечно, искали трофей. Ну, попался. Были еще там по 30 килограмм у них такие рыбы.
Ну, то есть это не все время так?
Нет.
Потому что нам-то, людям, не сведущим в охоте речной и волжской, может показаться, что вот прям приезжаешь, ныряешь, и вот они толстолобы.
Я за десяток поездок в Волгоград ни разу не попал на такой ход. Обычно это трудовая рыба, как хорошие глубины, все сложно, все интересно. Тут просто вот течение обстоятельств, температура воды... сброс воды, прозрачность, все вместе совпало, и рыба поднялась вот в таком массовом количестве. Именно вот это конец июня, окончание запрета. 15-20 число июня.
Угу. Хорошо, понял про эпизоды с волгоградской охотой. Скажи, я так понимаю, что вы и в дельту иногда тоже гоняете, да?
Да, в дельте были тоже, кстати, после выигрыша наших нижегородских соревнований, вот компания «Мер» организовывала так называемый «Дель трофейной охоты». Вот два раза удалось съездить, попасть на эту трофейную охоту в дельте Волги. Тоже такие интересные условия. Это время май, начало июня. Завозили нас катером, час ехали по этой, по дельте, по протокам, на какой дебаркадер, ну, прямо в самом центре дельты, там уже и до моря километров 20-30 было. Ну, конечно, с нашей охотой не сравнить, рыбы много, бакланы, чайки, там, пеликаны, лебеди, ну, все кишит, рыба кишит. Так вот, я, конечно, сейчас уже не езжу, но вот для тех, кто хочет на рыбу посмотреть, я бы советовал съездить. Тоже там были интересные моменты охот, там трофейные рыбы. Там вот удалось взять пока трофейного для меня самого крупного сазана, 18, ну, под 19 килограмм.
Угу. Ну, расскажи, как это было.
Ну, егерь отвез нас на дальние раскаты. Ехали, наверное, около часа, уже выехали в открытое море, там попадались какие-то редкие тростниковые острова, астраханцы их колки называют. Ну вот, сплавлялись вдоль этих колок. А там тактика охоты такая, ну, выработался уже там за 2-3 дня. Тоже вначале, кстати, рыбы такой много, массовой и крупной не видели. Ну, постепенно вот пришли к такой тактике. Такой сплав вдоль колок вот этих. Глубина небольшая, метр-полтора. Ну, так прикидываешься бревнышком и потихонечку скользишь по течению. Тоже, кстати, тогда охотился с арбалетом, 60-кой. Ну, вот такая одиночная колка. Вокруг огромное пространство воды. Вот одна вот эта колка, там, длиной метров 200. Ну, вот в начале колки выбросился и потихонечку сплавлялся. Ну, там был такой небольшой закуток, я так его подплывал к нему, и уже так из метров с двух прозрак хороший был. Стал замечать очертания рыбы, просто когда течение меня на нее нанесло, я, честно говоря, просто обалдел, потому что это была просто какая-то стена чешуи, желтая стена чешуи, потому что я даже не видел ни хвост, ну, голова была скрыта в камышах. Ну, так вот, честно говоря, тоже выстрел произошел инстинктивно, и не стал я стрелять в самую толстую часть, стрельнул там ближе к хвосту. Ну, арбалет был 60-ка арбалет, конечно, с двумя тягами, там гарпун правильный, хороший был, такой семерка на крупную рыбу. Ну, в общем, удалось на вылет пробить, потому что если бы на вылет не пробил, наверное, ушел бы он. Ну, вот покатался на нем немножко. Потом ребята подъезжают, я закидываю ружье, запрыгиваю в лодки, начинаю вытаскивать этого сазана. Ну, конечно, все обалдели, такой, ну, небольшой монстрик.
Ну, вот. Нифига себе, монстрик самый настоящий. Слушай, но все-таки я так понимаю, что вот именно астраханская охота как-то вот не с таким восторгом ты про нее рассказываешь, как про Волгоград. В чем дело-то?
Ну, когда рыбы много, и она так дается относительно легко, конечно, мне интересно ныряние, интересно там предельные какие-то глубины, интересна вот такая охота нырковая. Там есть тоже нырковая охота в дельте, но она весной, в марте, наверное, в феврале. Вот.
Когда много воды.
А когда много воды, когда вот только-только открывается, лед сходит, она еще такая бывает прозрачная, зимняя вода, температура 1 градус. Ну, кстати, тоже был в дельте летом, эпизод такой интересный. Были второй раз тоже. Там такие интересное место такое было. С раскатов вода... На раскатах вода чистая, фильтруется там вот этими островами травы, там... Вот. А в основных банках, в протоках, она всегда мутная. И вот нашли мы место, даже не то, что нашли, показали нам место, где вода вот с этих раскатов впадает в мутный банк сам. И вот на границе вот впадения образуется такая линза чистой воды. Ну, я бы даже сказал, аквариум. То есть идет стенка камыша, там глубина 10 сантиметров, даже можно на берегу лежать. Смотришь вниз, глубина 3 метра, и буквально 5-6 метров, квадратных метров дна чистой воды, которая попадает как раз с раскатов. А основная вода в банке, ну, мутная совсем, ну, сантиметров 10-20 прозрак, не больше. Вот ложишься на этот камыш, и То есть ждешь подхода рыбы, такая настоящая охота в залежку. Рыба подходит снизу, то есть там глубина 3 метра, выскакивают такие сазаны, щука, жерех. То есть если в раскатах рыбы не было, то здесь вот за час-два лежания удавалось подстрелить там несколько сазанов. Тоже охота с арбалетом. Такая интересная была вот эпизод.
Угу. Слушай, да, интересно. Ты так рассказал, что прям захотелось это увидеть. Угу. Хорошо. Слушай, ну, не могу не спросить, наша любимая тема, про нештатные ситуации на охоте. Опасные случаи, какие-то, может быть, ситуации, когда жизнь была на волоске, что-то такое было?
Ну, у меня таких ситуаций не было, конечно, попадал я и в сети, там, но это все легко рвалось руками, там, зацеплялся за крючки рыболовные. Ну,
кстати, я обратил внимание, что нож у тебя на разгрузке крепится почему-то.
У меня, на самом деле, в наших реках я всегда ныряю с двумя ножами. Один нож на разгрузке, один еще на левом плече висит. Ну, прозрачность воды очень плохая, зачастую. Поэтому сети, вот эти плетенки рыболовные, иногда приходится обрезать, там цепляешься за них. Обязательно нужен два ножа.
Ну, было
вообще,
что?
Конечно... Ну, у меня ситуации таких вот, ну, спокойно отцеплялся, бывало, зацепишься за сеть или отцеплялся, как бы выплывал. Ну, вообще говоря, у друзей и даже у нас в городе были такие очень трагические случаи. Даже я один раз поучаствовал, так скажем, в... Ну, тоже была волжская охота. Ну, если интересно, расскажу. На самом деле, этот случай был трагический. Волжская охота, тоже глубокая волжская охота, по свалам, коряги. Ну, ныряли там человек 5-6, вот вдоль свала шли. И с буйками. Ну, мы-то обычно используем быстросъемные груза, то есть нашел корягу, например, сразу скинул груз, обозначил себя. Вот. И был с нами новичок, который тоже нырял с буйком, но вот не обратили внимания, он буй привязал за пояс просто узлом. Угу. Вот. И, соответственно, ну, тоже обныривал, попал, ну, как мы предполагаем, попал в корягу, прошел под корягой. Видимо, веревка вот от пояса зацепилась, задержки, наверное, не хватило, хотя у него был нож, не смог обрезать веревку от буя. Ну, в общем-то, и не дошел там 4 метра до поверхности, веревка зацепилась и утонул. Вот. А я обратил внимание, что ну, буёк стоит долго на одном месте, там, ну, так как сразу как-то в голове возникают такие нехорошие чувства, вот как предчувствие какое-то. Ну, позвал друга, с которым были рядом, поплыли вверх по течению, ну, ныряем. Действительно, там буёк на месте, а Саня, Александр Бекмешов, висит вот в 4 метрах от поверхности на веревке. Ну, конечно, нырнул, достал нож свой, обрезал веревку. Вот, но уже откачать не смогли. Ну, как у него был компьютер, посмотрели, он уже под водой был больше 15 минут. Соответственно, уже трудно было откачать. Ну, такой был трагический случай. Был еще тоже случай с нашим саровским охотником. У нас есть такое озеро недалеко от Сарова, Вадское. Ну, наверное, слышали, это Вадское Воклино, там и дайверы иногда ныряют.
Угу. Вот. Ну, я оно... не слышал, но, возможно, наши слушатели знают.
Угу. Да, обязательно знают. Оно зимой, весной ранней, поскольку там с глубины бьют донные ключи, оно, ну, не замерзает, только лед образуется по краям, там, за краем 10-20 метров. А само озеро такой приличной площади. Вот, ну, поехали тоже ребята нырять ночью. были без буйков. Ну вот, Саня заплыл, Александр Суряков заплыл, ну, ночью в поверхность, как бы такая, лед, он гладкий, не видно, в свете фонаря иногда бывает трудно отличить, там под тобой лед, то есть над тобой лед, тоже, видимо, случайно занырнул под закраину вот эту, ну и тоже не нашел выход, и товарищ вылез, нету, ну утром поехали искать и нашли 10 метров от границы льда подо льдом. Тоже, видимо, заплутал, не нашел выход. И такой вот тоже трагический
случай. А в чем ошибка была?
Ошибка, самая главная ошибка, когда на водоеме лед, нырять вообще в принципе нельзя. То есть сейчас, ну, бравирует кто-то этим вот зимними нырялками, там вот это вот все лед и так далее. На самом деле, конечно, когда лед, даже когда есть открытая вода, но зимой лед, во-первых, образуется быстро, во-вторых, по реке его может притянуть там любую льдину, там 100-200 метров в поперечнике, и ты, когда находишься под водой, ты, ну, очень сложно найти выход. И таких ситуаций, на самом деле, у нас даже на Волге, ну, с благополучным исходом, было много, когда вот из последних сил по этому льду вдоль, то есть выныриваешь, упираешься в лед и начинаешь искать выход. И, ну, вот ребятам, конечно, повезло. Я не знаю нескольких таких случаев, когда, ну, тоже вот все на волоске было. Ну, вот и один, который закончился трагически.
Ну, то есть, в общем-то, как и всегда, во всех трагических случаях, как правило, виновата просто несоблюдение каких-то элементарных правил, о которых все прекрасно знают, но почему-то некоторые считают, что можно ими пренебрегать. А охотники, которые эти правила знают и выполняют, с ними, в общем-то, все нормально. Так что, ребята,
да,
подумайте.
Хотел бы предостеречь вот именно вот лед, самый такой, самый главный, я бы сказал, вот у нас самая главная такая опасность. Поэтому, когда лед, просто не ныряйте.
Да, и просто нужно быть, наверное, прагматиком в этом плане. Вот хочу привести в очередной пример Мишу Кузнецова, потому что это вот человек, который удивил меня тем, что во время одной из программ, когда речь зашла о внештатных ситуациях, и Миша, вот он неоднократно подчеркивал, что у него в его практике таких ситуаций практически не было. То есть он продумывает все свои действия и действует исключительно разумно, логично и так, как нужно, а не так, как вот неожиданно захотелось там или срочно что-то заставляет тебя менять свои планы, отказываться от правильной стратегии. Такого он не делает, соответственно, и в ситуации в опасные не попадает. Вот спрашивает, кстати, наш слушатель Андрей из Москвы, может ли спасти буйок, если попасть под лед?
Ну, в каких-то ситуациях может, но есть ведь ситуации, когда над тобой, например, та же льдина оказалась, притерла там куда-то, и буйок этот попал между льдинами, то есть буйок может остаться со стороны льдины, то есть ты можешь по нему выйти на поверхность, а может тебя притереть к какой-то другой льдине, и этот буйок, наоборот, ты будешь идти по буйку и попадешь как бы в ловушку.
Ну, то есть это не...
Проще просто не нырять.
Ну да, единственное,
когда есть лед.
Единственное правильное решение, да, просто подождать, пока лед не сойдет. И Андрей спрашивает, используешь ли петлю на арбалете, чтобы надевать на руку?
Нет, никогда не использовал. В принципе, ну, она мне не нужна. Арбалет, как правило, после выстрела, если после выстрела он плавает, то есть плавает вокруг, и, ну, не, мне не было ситуации, чтобы это петля мне там пригодилась как-то.
Угу. Хорошо, прежде чем перейдем к видео, к обсуждению канала твоего, хотел задать финальный вопрос по теме волжской охоты. В целом, как вообще обстановка с рыбой? Меняется в какую-либо сторону, в худшую, в лучшую? Как вообще ты ее оцениваешь? Ну, тем более, что ты эколог, то есть как бы в твоей компетенции понимать, что творится.
Да, с рыбой сейчас ситуация, конечно, сложнее стала, по крайней мере, когда я начинал нырять, это 9, 10, 11 год, конечно, с рыбой было веселее. Ну и подводных охотников прибавилось, и, конечно, дело не в подводных охотниках, а в каких-то стоках, в реку, в колебаниях уровня воды, когда рыбе не дают воспроизвестись нормально. Вот эти плотины, конечно, сильно ухудшают и экологию, Волга заиливается, зарастает, водохранилища стоят практически летом, ну вот, кроме вот этого года. То есть высокая температура воды, цветение водорослей, рыба банально задыхается, особенно вот, глубинная рыба, судак. Лещ болеет, эти солитерные лещи, наверное, тоже все, ну, волжские охотники все это видели, все слышали. Вот. Ситуация с рыбой, конечно, стала так, лично мое мнение, стало хуже.
Ее стало меньше или она стала чаще больная попадаться?
И ее стало меньше, и хуже стало.
Сама.
Хотя, да, хотя вот у нас, места как бы волжские, по крайней мере, близкие к Нижнему Новгороду, все известны, но есть огромное количество новых мест, куда, ну вот мы частенько сейчас стали ездить в новые места. Там есть Горьковское водохранилище, практически неисследованное, например. Вот, там охота сложная, но бывают вот такие, доходят слухи о каких-то выдающихся охотах. Это Чебоксарское водохранилище, ну и дальше Каскад водохранилищ, где там охота поинтереснее, скажем, чем у нас. Это Куйбышевское водохранилище, Саратовское водохранилище. Вот я считаю, что вот, для охоты, именно для трофейной, они сейчас так в приоритете. Там и прозрачность получше, и вообще так поинтереснее, скажем так.
Слушай, а вот насчет больной рыбы, я не совсем понял, как связаны какие-то экологические моменты с тем, что рыба болеть больше стала. Из-за чего это? Из-за того, что не следят за очисткой русла реки, да, то есть низкий уровень воды, сливают воду с водохранилищ неправильно. Я знаю, что вот, допустим, в прошлом году была проблема с низким уровнем воды весь год практически, потому что талую воду просто-напросто спустили, да, и потом в итоге уровень так и не поднялся уже в разгар сезона.
Да, каждый год какие-то катаклизмы. В прошлом году низкий уровень, в этом году высокий уровень. Нет, болезни рыб, наверное, связаны в какой-то опосредованной такой степени со стоками. Я связываю болезни именно вот с тем, что летом вода застаивается, цветет, температура повышается, увеличивается количество микроорганизмов. Ну, вообще вся цепочка, вся экосистема волжская сейчас, конечно, она сильно очень нарушена. То есть, естественно, водохранилища заболачиваются, зарастают. Вот эта вот ничатая водоросль сине-зеленая, которая сильно размножается, она и прозрак портит, и количество кислорода в воде уменьшается, размножаются бактерии, и вот это все по цепочке начинает, ну, и сказывается, соответственно, на болезнях рыб. Вот и эти лещи солитерные, и щуки, судаки стали с какими-то наростами попадаться тоже последние 2-3 года. Тоже какие-то инвазионные такие заболевания. И чаще, ну, стали рыбы чаще такие попадаться.
Ну а что делать?
На самом деле, что делать? Надо прочищать, сбрасывать воду, а еще лучше, конечно, открыть естественный ход рек, сток, открыть плотины. Иначе этот процесс будет продолжаться и дальше.
Ну, открыть нельзя, я так понимаю, потому что там электростанции же, да, у нас, или что там?
Да, электростанции. Ну, вот у нас уже тоже несколько лет муссируется. И раньше вот эти атомные электростанции, я думаю, это решение проблемы. Европа, Америка фактически используются электроэнергии, выработанные атомными электростанциями. И ГЭС эти, ну, дают гораздо меньше энергии, чем одна атомная электростанция. Я думаю, вот такой может быть выход.
Хорошо, скажи, я вот знаю, что ребята в Волгограде, они занимаются сейчас зарыблением, ну, в частности, это, наверное, акция, ну, во-первых, помогает восстанавливать поголовье, во-вторых, она такая, хороший пиар такой делает подводным охотникам, что вот смотрите, Мы охотимся, да, мы стреляем рыбу, но мы же вот и занимаемся тем, что зарыбляем водоем. У вас там есть что-то подобное?
Да, мы тоже каждый год собираем деньги. У нас вот есть Нижегородский свой форум. Ну, в частности, этим занимается Александр Бабичев. Он собирает деньги тоже. Каждый год делаем выпуски. Я, к сожалению, ни разу не попал. Ехать не получилось. Ну, вообще, такие акции проходят не только в Волгограде. Это и у нас в Нижнем Новгороде неоднократно было. И вот в Чебоксарах, я знаю, ребята собирают. И в Саратове. Вообще, это очень полезная вещь, очень нужная такая и в просветительских целях, и в целях того, что как бы охотники не только берут, но и что-то привносят в реку. Очень нужное, полезное дело. Я считаю, что этим надо заниматься побольше, почаще.
Слушай, а как относишься вот к изменениям в правила рыболовства, которые вносятся? Не считаешь ли, что чего-то не хватает в текущих правилах регулирования? Или, может быть, наоборот, слишком все зарегулировано? Как считаешь?
Ну, если честно, вот со мной многие друзья мои не согласны, спорили на эту тему. Я считаю, что введение норм, оно нужно. Потому что ну, рыбы, на самом деле, становится меньше. И ну, нужно как-то это все регулировать. Считаю также, что, вот, например, крупную рыбу тоже ну, нельзя изымать как бы бесконтрольно, тоже надо как-то все это ввести в такую цивилизованную стезю, лишь бы все это ну, соблюдалось, пошло как бы...
Ну да, чтобы это не было каким-то рычагом для давления на людей воздействия, да. Да, чтобы просто соблюдалось как положено, да, и чтобы эти правила были разумны. Я с тобой совершенно согласен, почему-то у нас считается, что либо все должно быть разрешено, либо все запрещено. А вот разумное регулирование как-то нет у
людей. Ну, вообще, это, привычки. Конечно, давно назревает. И все так живут, все страны, там, скажем, и Европа, и Америка. Вот посмотрите, сколько американцев рыбы там тоже. Ну, в вот общем,
я даже, все как бы понятно. Я тоже Штаты привожу в пример часто, вот благодаря Михаилу Кузнецову знаем, как там с этим обстоит дело. Просто грамотно составлены правила, в итоге ты круглый год можешь охотиться. Единственное, что в определенные моменты ты не можешь стрелять какие-то виды рыб, а когда ты их стреляешь, ты должен следить за размером и весом, но зато ты круглый год охотишься, и рыба есть, вот что самое это главное. Она не исчезает, она все время есть, потому что популяция сама себя воспроизводит при таком грамотном регулировании. Хорошо. Ну что ж, перейдем к твоему каналу. Я первый вопрос, касающийся твоего канала, у меня такой: как вообще появилась идея и зачем вообще ты его создал?
Ну, хотелось донести, вот, ну, знакомые, там, друзья спрашивали, как там под водой и так далее. Вот в 2014 году попалась мне в руки так, можно сказать, случайно китайская камера. Экшн-камера. Ну, попробовал, так прикрутил на ружье, что-то поснимал. Ну, и самому понравился процесс вот съемки, процесс даже монтажа, хотя некоторые вот не любят его, там наснимают что-то и, в общем, лежит. Мне вот все это понравилось, и, соответственно, ну, захотелось поделиться, сделал вот канал как-то вот. Стараюсь уже в течение 3 лет поддерживать.
Ну, у тебя очень много фанатов, я тебе скажу. И я с удовольствием смотрю твои видео. Наши слушатели многие знают твой канал. Тебе, вот, кстати говоря, передает большой привет Виктор Ефименко.
Да, Виктор, привет.
Да, он, кстати, просит тебя спросить про гусей и глухарей. Витек, как истинный охотник, он не может эту тему обойти стороной. Что скажешь? Ну, так, немножко в сторону, но...
Ну, охота на гуся, конечно, это такая моя тоже небольшая страсть.
На канале тоже есть про это, да.
Да, такая моя небольшая страсть... Люблю охоту на гуся, она ну, у нас из весенней считается такая самая сложная, самая интересная, бывает иногда добычливая, ну вот каждый год стараюсь на недельку брать отпуск на открытие весенней охоты, выезжать, Тоже первые года тоже не мог подстрелить гуся, было сложно, там учился каким-то, обучался хитростям, обучался охоте с манком, искал места там дислокации, ездил много, читал форумы тоже. Ну, вот постепенно как-то нашел есть свои места, какая-то система выработалась. Ну, последние там несколько лет получается стрелять, ну, такая тоже интересная охота, и происходит это как раз в межсезонье, когда подводной охоты нет, поэтому такое интересное
дополнение. Да?
Да.
Хорошо, возвращаясь к твоему каналу, вот хорошие вопросы нам в чатике прислал наш слушатель Слава Т. из Нового Уренгоя. Илдар, за кем следишь в плане блогеров-подвохов?
Ну, есть несколько интересных каналов. Для меня, конечно, интересна сейчас вот морская тема, интересна волжская тема. Нравится видео, которое делает Александр Бухонин, это подводный охотник из Саратова. Mm-hmm. Посмотрите, интересно будет. Нравится видео морской охоты, ну, конечно, Михаила Кузнецова, жаль, что сейчас они не так часто появляются. Нравится... Mm-hmm. видео Александра, канал АЭС, тоже снимает охоту.
Да, отлично.
И нашу средней полосы охоту и черноморскую охоту. Ну, так вот из тех, которые интересны. Иногда смотрю канал Виталика М, тоже много почерпнул из его и постов, и видео. Тоже жаль, снимает мало.
Да, ну у них в Днепре там тоже, конечно, серьезная охота. В этом плане есть чему поучиться. Так, и смотри, тоже вопрос от Славы Т. Есть ли кумиры? Или кто-то... так, может, есть кумиры или интересные как... Или кто-либо интересный тебе как люди?
Ну, кумиров нет, но стараюсь следить за всеми топовыми охотниками, за чемпионами мира, там смотрю видео их, стараюсь что-то для себя почерпнуть. Нравится видео еще вот Анвара Муфазалова, конечно. Вот эти глубокая охота такая.
Это просто как поэзия у него самая настоящая.
Да, энциклопедия. И на самом деле тут вот этот доступный такой язык и вот эта вот глубина, зов глубины.
Невозможно просто
очень
устоять.
Сильно выражен,
да.
Ну, вот, желание тоже есть такое, конечно, глубоко охотиться.
Хорошо, скажи, у тебя канал – это коммерческий проект или это для души?
Скорее, конечно, для души, потому что, ну, коммерческий проект сложно сделать из нашей аудитории, как бы аудитория не очень большая. Коммерческий проект – это у Александра Кондрашова, тех, у кого подписчиков намного больше.
Не, ну, Саня-то начинал, как все мы, и мы эти времена еще помним, когда он был тоже таким же простым обычным видеоблогером, скажем так, начинающим. Тогда еще он пришел на Водолаз Радио первый раз, а теперь посмотри, топовый блогер номер один
путешествий. Да, у него, конечно, интересные видео, но я вот чисто для меня такой формат, такой разговорный, я стараюсь снимать скорее что-то вот именно то, что под водой, какие-то интересные охотничьи моменты. Для меня вот это более интересно, а вот такие разговорные и такие скорее... развлекательный, ну, мне менее интересно.
Слушай, ну я как зритель твоего канала, можно попрошу тебя все-таки добавить туда чуть-чуть тебя, потому что, ну, просто только голое видео с музыкой, конечно, классно, но там должен быть человек, за этим всем должен быть автор, и там пару слов, каких-то комментариев, небольшой рассказ, что происходит вообще, он прям... просится.
Ну, я согласен, тоже были такие комментарии, просьбы. Наверное, в ближайшем будущем буду стараться как-то озвучивать.
Потому что кадры очень ценные, съемки невероятно крутые, ну и прям вот не хватает там человека, вот тебя там не хватает. Хорошо. Ну, тем не менее, что-то удается зарабатывать на рекламе, там, на каких-то партнерских ссылках, там, на чем-то таком? Это я задаю вопрос и как человек, который тоже ведет канал. Ну, я думаю, что интересно будет слушателям нашим, потому что сейчас очень многие увлекаются видеоблогингом, кто-то, может быть, только подумывает над этим?
Скажу так, что чисто с видео, то, что платит YouTube, это, конечно, ну, совсем
крехи. Это можно не учитывать.
Хотя вообще за вот 3 года я на пару-тройку ружей я себе заработал. Вот. Ну и тоже такие часто спрашивают, что платит там, YouTube платит за просмотр. Ребят, нет, YouTube платит не за просмотр, а за то, что вы щелкаете на рекламу.
Да, так что щелкайте на рекламу, не сомневайтесь, да, это поможет. Ну, на самом деле, я так понимаю, что монетизация может быть только в плане там размещения рекламы или партнерок каких-то, да?
Да, либо, ну, вот часто в последнее время так какая-то спонсорская помощь есть, там присылают носки там на тесты, маски какие-то, в общем, ну, тоже какие-то мелочи, но приятные, тоже так вот интересно, полезно.
Ну, есть у тебя какие-нибудь амбициозные цели в плане канала, там, довести количество подписчиков там до какой-то цифры красивой, может быть, что-то еще?
Ну, честно говоря, нет, вселенную. Потому что это мое хобби, у меня есть основная работа, есть семья, есть охота, и на самом деле много времени не получается уделять видео, тоже так вот урывками монтирую.
Да нет, у тебя, кстати, ну, я смотрю, видео выходят достаточно регулярно, то есть ты так не забрасываешь, ну, а это, по-моему, и есть залог успеха, потому что какой бы талантливый ты ни был, и сколько бы ты там не вкладывал в свой там один-единственный ролик своей души, если дальше продолжения не будет, то у такого канала и будущего нет. А если регулярно что-то выкладываешь, это прям залог успеха.
Да, обидно, когда просто куча видео лежит необработанного, поэтому хочется выложить, показать. На самом деле у меня материала, наверное, еще на год есть. Материала очень много.
Ну вот, берешь все это, монтируешь, слепляешь воедино, даешь свои комментарии авторские и все, разрываешь YouTube на части.
Ну да, вот есть планы, конечно, сделать такой фильм про нашу волжскую охоту. Вот, может быть, осенью получится выехать в одно интересное место, друзья зовут, там поснимать реально крупных судаков, щук, сомов и в прозрачной воде. Надеюсь, планы осуществятся и получится хороший материал.
Угу. Ну, круто, будем ждать. Слушай, следующий вопрос у меня касается вот географии твоих поездок. Волга, Черное море, а на большие моря и океаны не подумывал съездить? Или тебя не выпускают?
Это следующая цель моя. На самом деле уже несколько лет все собираю информацию. Ну, так вот, из того, куда хочу съездить, конечно, это Индонезия. Как-то так вот запало в душу, особенно после...
Ну, мысли прям правильные.
Особенно после прослушивания выпусков «Водолаз радио» с доктором Лектором, там с Владимиром Ребриевым, с Андреем Туруханом и так далее. Конечно, крутая действительно охота. Интересная, тунцы там и так далее. Ну, я думаю, что все еще впереди. Ну, и обязательно съезжу.
Уже планируешь или пока это только какие-то отдаленные там мечты?
Нет, планирую, может быть, через год-другой.
Что мешает прямо сейчас рвануть?
Ну, у меня родилась дочка, я вот этот год тоже так отрабатываю.
А, поздравляю.
Да, спасибо большое. Вот, и стараюсь чаще с семьей быть. Ну, ясно, подрастет да. Немножко,
причина
будем.
Причина уважительная.
Будем возить, стараться вывозить.
Угу. Денис Дробовский тебя спрашивает, в районе Тольятти охотился ли ты?
В Тольятти нет, не охотился, нам далековато ехать, а есть места, ну, примерно такие же, поближе, это Чебоксары, верховье Куйбышевского водохранилища, Саратов, ну и Волгоград. Волгоград 900 километров, Саратов 500. Чебоксары где-то 400 километров. Ну, такая вот сейчас география.
Угу. То есть, ближайшие планы гонять по окрестностям, в общем, так сильно далеко пока не планируешь. А по нашей черноморской охоте какие мысли?
Ну вот в сентябре, надеюсь, съездить на Кубок России в Крым. Мы с Меганом. 2 года назад, кстати, там был чемпионат России, я на нем был. Очень интересные места, очень понравились. Охота, ну, в корне отличается вот от нашей, от Краснодарского края, от новороссийской охоты. Там и рельеф другой, и рыба какая-то, ну, вроде бы та же, но и вроде бы другая. И интересные тактические моменты другие, и глубина другая, в общем, прозрачность другая. Хочется вот съездить тоже. Это будет конец сентября. Ну, такая будет, надеюсь, интересная поездка.
Угу. Что, кстати, думаешь по Черному морю? Ты же, ну, тоже уже, в общем-то, достаточно давно, я так понимаю, сюда приезжаешь, ныряешь. Видишь ли какие-нибудь тенденции именно у нас по рыбе?
Ну, вот в этом году, конечно, обратил внимание, что лбана стало больше.
Да,
лбана очень много стало. Да, я вот на самом деле в этом году первый раз лобанов стрелял.
Понравилось?
Получилось, что. Охота, да, интересная, но прозрачность небольшая. У меня был 75-й арбалет, так не часто получалось попадать. Ну, я вот выкладывал видео, тоже несколько выстрелов снял. Интересная охота, своя специфическая. Но, честно говоря, я вот больше люблю рифовую охоту, больше люблю горбыля. Интереснее мне вот сейчас нырять, там какие-то глубины, висячки. Очень люблю висячки горбылевые, прям стараюсь, когда вижу, даже не стрелять. У меня есть несколько кадров видео, когда снимал именно висячку. Очень нравится вот такая рыба в спокойном состоянии, не зашуганная где-то под камнями, а вот такая рыба в свободном состоянии.
Знаешь, настоящие романтики нашей черноморской подводной охоты, они стараются искать даже не столько висячки горбыля, сколько искать зубаря. И ныряют для этого на очень большие глубины. Особенно эта охота у нас практикуется в сентябре, в конце августа, в сентябре, там иногда даже в октябре. Причем вот мой друг Дима Самойленко для такой охоты использует 140-й арбалет. Представляешь? То есть ружье для
тропика. Серьезный, да, серьезный
он аппарат. Берет, да, для того, чтобы стрелять зубарей. Владимир Топольницкий специально для этой охоты сделал пневмат из карбона длиной 106 сантиметров ресивер. Вот. Ну, то есть это... то, зачем люди идут на большую глубину, лежат там подолгу в ожидании этого зубаря, причем сами зубари там, ну, не какие-то там гигантские, но почему-то вот есть у нас такая фишечка. Ты как, ощутил уже вкус зубариной охоты или нет еще?
Ну да, было несколько эпизодов охоты на зубаря, вот, наверное, известное место Джанхот. Там есть глубокий рельеф, тоже как-то были на соревнованиях, не помню уже, наверное, Кубок России, это 15-й или 16-й год. Вот. Ну, туда ездили на свободную охоту просто. Там есть глубокий рельеф, там 17-18 метров, лежат камни. Я тогда нырял со 110-м арбалетом, двухтяговый арбалет ПАТОС 110. Тоже делал залежки на 16-17 метрах, ложился вот на большие камни и ждал выхода зубаря. Ну, получалось тогда охотиться. Но ружье было не мое, поэтому камеру не смог прикрепить. Но так тоже несколько зубарей взял. Охота интересная такая. Похожа, наверное, в чем-то на средиземноморскую глубокую охоту. Тоже такая хорошая, интересная охота. Если осенью поеду, обязательно буду пытаться стрелять зубаря.
Хорошо. Ребята, мы, в принципе, уже заканчиваем. У меня буквально остался один вопрос к Илдару. Поэтому, если хотите задать свои вопросы в чатике, поторопитесь. Илдар, у меня финальный вопрос такой. Ты прошел достаточно большой путь в своем развитии как охотник. Много где был и знаешь хорошо охоту в большой реке, в малых реках, черноморскую охоту. То есть опыт у тебя хороший, ты выступал на соревнованиях, кандидат в мастера спорта по подводной охоте. Скажи, пожалуйста, в процессе вот формирования тебя как охотника, наверняка ты понял какие-то вещи, сделал для себя какие-то выводы, что-то для себя открыл. То, чего ты раньше не знал, и этот опыт тебе дался путем, может быть, каких-то ошибок твоих лично или твоих знакомых. Можешь поделиться вот несколькими такими открытиями, секретами, может быть, какими-то?
Ну, я уже говорил, вот люди пытаются там как-то тренироваться. Конечно, это все хорошо, в межсезонье, наверное, правильно. Ну, чаще охотитесь, чаще выезжайте на водоемы. Пользуйтесь новыми какими-то, используйте новую тактику, там, ищите какие-то нестандартные решения, в общем, пользуйтесь залежкой, активный поиск и так далее. Выезжайте на моря. Кстати, вот именно морская охота очень много дает и в плане и в охоте на пресняке. Там проще нырять на большие глубины. На море часто используешь залежку, вот в реке она не всегда как бы позволяет прозрачность, но тоже частенько получается, и попадаются новые виды рыб, даже на пресняковой охоте, там если основной трофей там сом-судак, такие достаточно спокойные, то вот залежку и сазаны выходят, и жерехи, там, и толстолобы, и так далее. В общем, делайте какие-то нестандартные решения, нестандартные оснастки, может, пробуйте новое. Вот для себя вот такие вывел. Как бы ездите в новые места, не обязательно там каждый раз на какую-то знакомую корягу нырять. Там новые места, это же так интересно.
А в плане видеосъемки какие-то мысли, секреты, как лучше снимать, как лучше монтировать, что ты можешь посоветовать?
В плане съемки, ну вот у меня такой, мой стиль охоты, он достаточно такой размеренный, спокойный. Я, бывает, даже пересиживаю под водой, я стараюсь как бы все делать медленно, аккуратно. Ну вот это, я считаю, немного помогает в съемке, потому что часто вот даже сравнивали с друзьями, у них там, допустим, за охоту 100 нырков, у меня 50 нырков, но охотимся примерно одинаково, результаты одинаковые, но вот стиль охоты разный. И в этом помогает, на самом деле, видеосъемка, потому что стараешься как-то вот задержать момент, даже когда увидел рыбу, я, например, часто... Ну, стараюсь ее побольше снять, чтобы она попала в камеру, попала уже вот в эти моменты в голове начинает как-то откладываться, что надо подольше подержать камеру, чтобы она навелась, чтобы там рыба полностью в кадр попала, чтобы вот кадр хороший не ушел, не запоролся, не ушел, как бы вот все это использовалось в дальнейшем. Монтаже. Что касается монтажа, тоже часто спрашивают, там, сложно ли монтировать и так далее. На самом деле ничего сложного, там буквально день-два посидите, разберетесь в этом.
А ты как, какой прогой сложного. Монтируешь?
Я использую Pinnacle Studio. Ничего сложного, просто надо посидеть, разобраться, как бы. Главное, усидчивость, как бы, и хороший материал, и хорошая музыка, и хороший настрой, и все будет получаться.
Денис Дробовский спрашивает, ставишь ли ты в море приманку?
Имеется в виду Маруська? Ни разу не пользовал. Ну, на соревнованиях она сейчас, я так понимаю, запрещена. Вот, поэтому стараюсь охотиться. Да и вообще на кефаль не очень часто охочусь. Вот в этом году фактически пробовал так настоящую такую черноморскую кефалевую охоту. Пострелял несколько лобанов. Вкусная рыба, понравилось.
Лобан, это, пожалуй, одна
такие
из самых вкусных рыб.
Такие иногда торпеды проходили, даже мутняк был, такие двушные, трешные даже, наверное, видел лобанов, но не успевал выстрелить.
Ну хорошо, я задал все вопросы, также мы тебя спросили обо всем, о чем просили наши слушатели в чатике. В финале, по традиции, если вдруг... О чем-то мы тебя не спросили, а тебе бы хотелось об этом сказать. Давай.
Ну вот я говорил уже про безопасность, конечно. Старайтесь соблюдать технику безопасности, не ныряйте со льдом. То, что хотелось бы отметить, вот эту вот правильную тему зарыбления. часто вот на форумах на многих вот создаются темы по зарыблению, там собираются деньги в чатах там, и так далее. Тоже не оставайтесь в стороне. Это все нам поможет, это прибавит рыбы в наших. Не надо там думать, что какие-то там свои там 100, 200, 300, 500 рублей они как-то вам помогут. Это реально на хорошее, благое дело. Так, ну еще вот хотел пожелать удачи нашей сборной в команде по подводной охоте, которая в конце августа выезжает на чемпионат Европы в Хорватию. Малый Лошинь, такое известное место, первый чемпионат мира там проходил. Вот хотелось бы пожелать им удачи. Охота там будет сложная, судя по видео Михаила, которое он выкладывал в 2010 году. Малорыбная, там за каждый хвост будет борьба. В общем, хотелось бы пожелать ребятам, чтобы они отработали как надо, взяли свою рыбу, выступили успешно. Ну, пожелать удачи.
Угу, отлично. Ну, хорошо, Илдар. На этом будем заканчивать. Я очень благодарен тебе за сегодняшний эфир. Очень рад нашему знакомству, такому уже настоящему. Очень надеюсь, взаимно, что мы тебя еще у нас услышим в нашем интернет-эфире, когда ты осуществишь свои планы, съездишь в те места в новые, в которые ты планируешь. Если ты соберешься ехать куда-нибудь в дальние моря, океаны, обязательно дай мне знать, может быть, как-то скооперируемся. Был бы рад с тобой вместе поехать.
Да, с удовольствием.
Вот. Ребята, кто слушал сегодня эту программу в эфире, в прямом, кто был с нами в чатике, спасибо вам огромное за поддержку, для нас это очень ценно. Ваши вопросы, ваше внимание, ваше участие, спасибо. Те, кто будет слушать эту программу в записи, вам большое спасибо, что слушаете Водолаз Радио, спасибо, что дослушали эту программу до конца, надеюсь, она была интересная, лично мне было очень интересно. Илдар, тебе спасибо, что нашел время, будем с нетерпением ждать новых твоих видео на твоем канале. Круто то, что ты делаешь. Кто еще не знает про канал Илдара, ссылка будет в описании к этому видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. А на этом все. Спасибо. У нас в эфире был кандидат в мастера спорта, подводный охотник из города Саров Нижегородской области Илдар Сибгатуллин. Это было Водолаз Радио. Всем спасибо и до следующих встреч. Илдар.
Да, спасибо, ребят. Всем пока. Всем привет. Если еще будут какие-то вопросы, пишите ВКонтакте. Ну, всем удачи.
Пишите. Прозрака
и чистой воды.
Да, если вопросы будут, пишите в комментариях к этому видео на YouTube, на сайте Водолаз Радио. Можете писать прямо сразу на канал Илдара, там писать какие-то вопросы. Надеюсь, что
с удовольствием отвечу.
Ответы мы получим. Ну что, всем пока, до следующих встреч.
Всем пока.
Всем пока.
Да. Пока-пока.
Пока-пока.